Продолжаем исследовать историю древнего мира. И сегодня мы поговорим о новой Ассирии и новом Вавилоне, взлете и падении. Ну а пока мы заметим вот что, и это очень важно. Мы подходим уже к 15-12 векам до нашей эры. Это поздний бронзовый период. И он рано или поздно должен был закончиться. Вот прямо сейчас, когда возвышаются огромные империи, когда сражаются между собой за власть те или иные вельможи, когда люди предают друг друга или наоборот заключают прочные союзы, войско вооружается в блестящие панцири, ассирийцы перенимают и колесницы у кочевников, и многие другие приемы боя. Возвышаются огромные города, буквально цветут террасные сады. Богатство региона повышается, войско увеличивается. Все это выглядит каким-то таким нерушимым монолитом, при том, что где-то совсем недалеко возвышается мощный Египет. Рядом царство Митания. Неподалеку появляется царство Урарту. Дальше на восток возвышается индийское огромная, древняя и очень таинственная цивилизация. Дальше на восток уже есть Китай. Китай в это время поднимается как настоящая в полном смысле слова страна. Там появляется своя письменность, свои чиновники, своя система власти. А вот в это время над Средиземноморьем, а именно над Египтом, Великим Египтом, над Месопотамией, самой древней цивилизацией в мире, нависает грозная тень. И эта тень имеет характерный отблеск олова. Совсем скоро с оловом в данном регионе начнутся известные проблемы. И это приведет к чудовищной катастрофе. Причем катастрофа никогда не ходит одна сама по себе. Об этом мы будем говорить в следующий раз. Пока я просто хочу, чтобы вы поняли, что не только Месопотамия существовала как нечто подвешенное в вакууме. Рядом есть другие государства, которые развиваются одновременно, влияют друг на друга. И в культурном смысле, и в политическом смысле, и в торговом смысле. И все они живут только потому, что есть бронза, а именно смесь меди и олова. И вот олово-то скоро кончится. Что из этого получится? Тогда не мог знать никто, и даже предсказать, что олова вот-вот не будет, не мог никто. Ну а пока мы поговорим об Ассирии, потому что до того, как иссякнет олово, еще очень и очень много веков. В начале среднеассирийского периода, потому что, мы же помним, было древнеассирийское царство, а вслед за ним, по логике вещей, должно было наступить среднеассирийское царство. Так вот, в среднеассирийский период город-государство Ном-Ашур, как мы помним, попал под власть хурицкой Митании, которая стала назначать туда местных правителей. Однако Митания попала вот ровно в ту же самую ловушку, в какую когда-то попали все предыдущие завоеватели. Потому что невозможно контролировать все завоеванные территории без помощи местной аристократии. Ну а местная аристократия, конечно же, как волк, всегда смотрит в лес, потому что она хочет сама собирать деньги с данной территории. И даже если вдруг вы вырежете полностью местную аристократию, что невозможно в данных условиях, конечно же, и посадите до своих родственников, так родственники через поколение озаботятся тем, чтобы вам в какую-то далекую, непонятно зачем нужную столицу не платить налогов, а собирать налоги самостоятельно. И начинается обязательный сепаратизм. Точно так же погибли все шумерские и аккадские империи, также погибла древняя Ассирия, также погиб древний Вавилон, и также ослабла, а потом погибла Митания. Ну, а Ашур вернул себе независимость. Но он только что был завоеван. Пришлось заключать очень сложные международные договоры. Конечно же, между Митанией, между Хеттским царством, очень могущественным, которое вообще-то в свое время даже Египет чуть не поставило на колени. Ну и, конечно же, Вавилоном. Все они претендовали на контроль, самое главное, над торговыми путями, которые шли через земли Ассирии. Ну а для того, чтобы противостоять всем этим врагам, нужно было на кого-то опереться. Опереться лучше на кого-то, кто с тобой не имеет непосредственной границы, а значит, не может выступать твоим объективным врагом. И при этом должен быть достаточно силен, чтобы оказать настоящую действительную помощь. Для севера Месопотамской Ассирии естественным союзником был Египет, который во второй половине второго тысячелетия до нашей эры уже был одним из мощнейших и ведущих держав всей Западной Азии. Потому что уже после первого похода знаменитого фараона Тутмоса III в Восточное Средиземноморье ассирийцы отправляют ему посольство, которое везет богатые подарки и дань. Ну а в конце 15-го, в начале 14 веков до нашей эры, тогда правили фараоны Аменхотеп III и Эхнатон. Мы о них, обо всех, обязательно очень подробно будем говорить, когда будем изучать Египет. Так вот, в это время союз между Ассирией и Египтом только укрепляется. И этому, что важно, сопротивляются все соседи, потому что им вообще было не нужно, чтобы, да, не самая сильная, но все-таки довольно сильная Ассирия и непомерно мощный Египет, который находится на другом конце географического притяжения, вот чтобы они вступили в союз и сверху, и снизу, то есть с юга и с севера, не начали бы давить все, что находится между ними, не имея при этом возможности столкнуться друг с другом, а значит вступить хоть в какую-то вражду. Повторюсь, это естественные союзники. Поэтому, конечно же, и Вавилон, и Хеттское государство, и Метания сопротивлялись всеми силами объединению Ассирии и Египта. И, кстати говоря, им это не в полной мере, но удавалось. Опять же, почему? Да просто потому, что и Ассирия, и Египет никак не соприкасаются по суше. А значит, они не могут вести слитные военные действия одним большим войском. Но, однако, все равно Египет оказывал очень серьезную помощь Ассирии. Как только, например, хетты или вавилоняне пытались напасть на Ассирию, они немедленно оказывались под угрозой нападения с тыла со стороны Египта. А Египет — это была такая армия, на которую просто так не обращать внимания было нельзя. И поэтому Ассирия получила передышку, и началось ее возвышение. Возвышение Среднеассирийского царства. Оно связано с именем Ашур-Уболлита. Он правил в 14 веке до нашей эры. Он смог договориться с хеттами и поучаствовал в совместном уничтожении государства Метании, очень немало откусив себе от ее оставшихся без хозяина земель. Ну а после того, как он включил в себя самое главное, Ниневию, будущую, кстати говоря, столицу Ассирии, Ашур-Уболлит принимает титул «Царь страны Ассирии». И вот с этого времени Ашур превращается именно в Ассирийское царство и именно страну Ассирию в полном смысле слова. То есть страна, где проживают ассирийцы, как их аккадцы называли Ашураию. Вот таким вот красивым певучим словом. Однако, как только Ассирия выросла до настоящего слитного, мощного государства, вот тут даже Египет, извините, зачесался. Потому что только что это был младший партнер, а теперь этот партнер сам претендует на те земли, на которые вообще-то собирался распространить свое влияние сам Египет. И это приводит к немедленному заключению тройственного союза Египта, Вавилонского царства и хеттов против Ассирии. Войска Вавилонии, в первую очередь, вступают в пределы исторической Ассирии, но их громят. Тогда правил великий царь Салманасар I и его сын Тукульти-Нинурта. Вот, собственно говоря, Тукульти-Нинурта во второй половине 13 века до нашей эры и разбивает завоевателей, несостоявшихся. И он достигает еще больших успехов. Он сам вторгается в пределы Хеттского царства. Как говорят нам клинописные таблички, уводит оттуда 30 тысяч рабов. И дальше продолжает завоевательные походы в страну Наири. Это будущее великое царство Урарту. Тогда этого слитного царства еще не было. Там было несколько десятков местных княжеств. И он разбивает из них 43 аж. Нападает на кочевников Загроса. Разбивает их и в горах, и в предгорьях. И, наконец, набравшись очень серьезных военных успехов, сил и средств, вторгается в Вавилон, наносит ему поражение, вывозит оттуда богатейшие трофеи и, самое главное, он оскверняет святилище верховного бога Мардука, похитив оттуда, вывезя оттуда его статую. Ну, а своей резиденцией удачливый воин сделал специально выстроенный им город Картукульти-Нинурта, то есть гавань Тукульти-Нинурты. Мы понимаем, чем это должно было закончиться. Мы уже очень много таких историй с вами прошли. Потому что, да, очень удачные, но непрерывные войны истощают население Ассирии, что приводит к восстанию и вот этого великого завоевателя, великого воина и, в общем-то, не бесталанного политика Тукульти-Нинурту I свергают. Ну, а царство, оставшись без царя, вступает в период упадка, который продолжается вообще-то очень долго. Почти весь 12 век до нашей эры. И прекратил его только еще один великий ассирийский царь, который оставил неизгладимый след в мировой истории. Это великий Тиглат-Паласар I. Вот я помню, когда я первый раз услышал это имя, я до сих пор его так называю про себя, Тиглат-Паласат, то есть полосатый тигр, но нет, он Тиглат-Паласар. Вот такое длинное, по-настоящему царское имя. Тиглат-Паласар I. Он смог вернуть Ассирии прежнее могущество. Конечно, этому послужили значительные таланты самого царя. Но не только. Потому что это 12 век до нашей эры. И вот тут-то, над Средиземноморьем, вот от самой Ассирии до Англии, прокатываются первые раскаты грядущей катастрофы. Начинается коллапс бронзового века. Потому что во многих местах, где добывали олово, олово кончается. Нужно было предпринимать неимоверные международные усилия, чтобы наладить снабжение всего Средиземноморья оловом снова. Ну а пока этого невозможно было сделать, и Ассирия внезапно лишается всех своих основных внешнеполитических врагов. Потому что во время начала бронзового коллапса разрушаются хетская держава, ее буквально громят. Громят юг Вавилонии, кочевые племена халдеев, которые, кстати говоря, впоследствии населят значительную часть будущего Вавилонского царства. Египет попадает в период очень длинного внутриполитического кризиса. И более того, Египет впервые за всю историю теряет устье Нила, то есть впадение в Средиземное море. Это была огромная настоящая катастрофа. Ну и Тиглат-Паласар, так как не находился непосредственно в гуще событий, смог сосредоточить внимание и силы на самом вкусном, как бы мы сказали, и привлекательном для Ассирии направлении, на западном направлении, куда он совершает более 30 походов. То есть Восточное Средиземноморье, присоединяя к себе и Северную Сирию, и Северную Финикию, вторгается в юго-восточные земли Малой Азии. Ну а сам Тиглат-Паласар I, так как он захватил как раз прибрежную Финикию, еще одно новое, недавно выросшее царство, он демонстративно проходит по Средиземному морю на захваченных финикийских кораблях, которые везут порабощенные финикийские мореходы. Сам-то Тиглат-Паласар откуда происходит? Он ничего, кроме реки, в жизни не видел. И тут он выходит к Средиземному морю. И чтобы утвердить свою власть теперь не только над сушей, но и над океаном, покоряет его ритуально на захваченных финикийских кораблях. Вы представляете, какой это был красивый и в то же время знаковый шаг для окружающих. Какой сигнал Тиглат-Паласар I подал для всех, кто наблюдал за ним. Ну а наблюдать, прямо скажем, было кому? Политические успехи. Огромная торговля, а мы же понимаем, зачем именно ассирийцы рвались на запад, так для того, чтобы объединить под собой всю средиземноморскую транзитную торговлю. Все это привело, конечно, к невероятному расцвету царства. Но ровно то, что позволило Ассирии возвыситься, а именно падение всех основных конкурентов в связи с коллапсом бронзового века в Средиземноморье. Вот именно это привело к началу конца Ассирии, потому что Ассирия тоже было царством, которое полностью зависело от олова, потому что без олова, третий раз повторю, не будет бронзы. Да, захватывая склады различных царств, Ассирия неплохо себя чувствовала. Завоевывают они какой-нибудь город финикийский, какой-нибудь будущий Карфаген, а там у тебя несколько тонн олова лежит. Ну и все, считайте, вы на год обеспечены. А через год вы захватываете еще один город, и там вы снова находите очередную тонну, ну, может быть, не олова, может быть, сразу готовой бронзы, и вот вы снова обеспечены. Но когда города кончатся, что будет? Вот об этом ассирийские правители, видимо, или не думали, или просто не знали, что со всем этим делать. Потому что, в самом деле, к началу 11 века рассвет Ассирии обрывается. У Ассирии больше нет возможности неограниченно производить орудия труда, от которых зависит продовольствие. В первую очередь, то есть, чем вы будете обрабатывать землю? Так бронзовыми мотыгами. Чем вы будете жать урожай? Бронзовым серпом. У вас больше нет бронзового серпа. Бронза превращается в драгоценность. И тут же в Восточное Средиземноморье вторгаются массы кочевников-арамеев. А на побережье появляются народы моря. Это такие чрезвычайно опасные разбойники, которые перемещались на кораблях. Это самые разные народы. Нет такого одного народа моря. Самые разные люди, которые умели плавать на кораблях не хуже финикийцев, они точно так же страдали без бронзы. И они вынуждены были ее захватывать. Они вынуждены были разбойничать и грабить. По всему Средиземноморью начинается настоящий хаос. То есть Ассирия больше не может торговать, по крайней мере, спокойно торговать через финикийское побережье. И туда же вторгаются массы кочевников-арамеев. Вторгаются они из того же Сиро-Палестинского региона. Они оседают на территории Ассирии, создают собственные царства, ассимилируют местное, то есть растворяют в себе местное население и разрушают хозяйственную систему страны, потому что это кочевники, они жили всегда в пустынях или пустынных так или иначе областях. Они не знают, как пользоваться вот этими ирригационными системами. Они не имеют понятия, что такое террасные сады, зачем они нужны. Они видят дерево. Так из дерева же что-то может что-нибудь построить, правильно? Его можно сжечь на костре. Это значит что? Приготовление пищи и тепло. Но как вырастить заново эти деревья, они не имеют ни малейшего понятия, потому что этому нужно долго учиться. А сопротивляться Ассирия не может, потому что у нее больше нету неограниченного количества бронзового оружия. Нечем вооружить войско, не из чего сделать панцири, которые будут защищать от стрелы копий. И страна приходит в полный упадок. Представляете себе, в этой местности письменность существует приблизительно с 4-го тысячелетия до нашей эры. И вот она почти пропадает. То есть люди буквально разучились писать даже то, что необходимо записывать. Да, клинописные таблички, конечно, остаются. Но из этого периода их невероятный минимум. Если забежать в нашу следующую беседу, мы увидим, что письменность пропадает буквально по всему Средиземноморью. Остается она только в Месопотамии, очень ограничена, и только в Египте. Потому что больше некому было писать. Не было у людей времени для того, чтобы учиться письменности. Да и нечего им было записывать. Они стояли перед угрозой голодной смерти, перед угрозой попадания в рабство, перед угрозой быть принесенным в жертву заживо чужим богам. Это был настоящий хаос. Но, как мы понимаем, все должно рано или поздно закончиться. Кстати говоря, о хаосе я специально поговорю, чтобы сделать некий временной и географический срез через все Средиземноморье. Весь регион, который мы сейчас изучаем, мы поговорим о бронзовом коллапсе отдельно, о том, что, как он был вызван, из-за чего он случился, что его сопровождало и какие политические и экономические силы всколыхнулись впоследствии. Таким образом, показав вам, как выглядела вообще цивилизация уже в большом смысле в данном регионе. Но пока мы говорим про Ассирию. Естественно, справиться с промышленным производством бронзы ни ассирийцы, да никто вообще больше не мог. Но ведь есть же другой металл, и мы все его прекрасно знаем. Это железо. Железо однородно. Его не нужно смешивать из олова и меди. Его можно добывать. И в отличие от олова, железо есть вообще везде. То есть железо можно найти в реке, в болоте. То есть везде, где есть почва, есть железо. Оно... Только добыть его нужно. А добыть его очень сильно несложно. Другое дело, что железо, если вы не умеете его очень специально обрабатывать, оно гораздо хуже бронзы. Сейчас это звучит несколько дико, потому что мы живем с железом и сталью. Нет ничего прочнее железа и стали. У нас ножи, оружие, инструменты, все стальное. Но когда-то, вот тогда, в 12, 11, 10 веках до нашей эры, железо было заметно хуже, чем бронза, потому что его просто не умели обрабатывать. Да, были специалисты. Хетты, например, хеттское царство, одно из первых, массово начинает принимать в пользование железные орудия, как боевые, так и хозяйственные. Но в целом с железом очень плохо обращались. Однако, как только не стало бронзы, всем пришлось учиться использовать железо. Пришлось, вы понимаете? И вот очередное возвышение Ассирии в 9 веке до нашей эры было связано, в конце 10 века до нашей эры, было связано, конечно, с широким принятием на вооружение уже железных, а потом и стальных орудий, как труда, так и войны. При этом, заметьте, бронза никогда в это время не пропадала из употребления. Бронза считалась очень хорошим, благородным и ценным материалом. До времен Римской империи бронза будет использоваться в качестве одного из основных материалов для изготовления разнообразных инструментов и даже оружия. Так вот, пока Ассирия находится в состоянии глубочайшего упадка, ее население растворено в гуще когда-то безграмотных кочевников-арамеев, то есть семитов и очередных семитов. И вот, наконец, только тогда, когда арамеи прекращают набеги, почему? Потому что основная их часть уже переселилась в Ассирию, а всех родственников, которые пытаются прийти вследом, эти же самые арамеи и бьют. И вот тогда начинается, как это ни странно, возрождение ассирийской государственности, потому что арамеи, оказавшись на вот такой территории, посмотрев на города, которые они сами развалили буквально только что, на вытоптанные ими сады, задумались, что мы же пришли сюда, потому что здесь богато, и мы слышали, здесь раньше когда-то хорошо жили. А как так получилось, что когда мы пришли, мы стали жить точно так же, как когда-то в пустыне, из которой вышли? Наверное, нужно спросить у местных, что они делали такого, чего не делаем мы, из-за чего у них так все здорово получалось. Ну, просто поглядев на развалины города, например, Ура или Вавилона, вот они сразу же начинали думать, а что ж такое мы сделали-то неправильное, что все развалилось? Ну и, конечно, ассирийцы начали объяснять, что нужно делать, чтобы зажить хорошо. И, что удивительно, арамеи их стали слушаться. И они начали образовывать некий единый конгломерат. То есть, некий единый будущий, если не народ, то, по крайней мере, население одного государства. Конечно, им очень помогало распространение железных орудий. Наступает железный век. Запомните, 11-9 века до нашей эры – в данной местности, это начало Железного века. Ну и, конечно, очень важно то, что Ассирия находилась довольно близко к родине вообще освоения железа. Это Анатолия, это часть современной Турции, которая выходит к Средиземному морю. Что давало, конечно, много преимуществ чисто технологического свойства. Ну, как минимум, они имели возможность общаться с людьми, которые давно пытаются обрабатывать железо. Ну, а внедрение железа в военное искусство, вот это, конечно, была целая революция. Потому что, да, бронза очень хороша, но железо позволяет вооружить оружием куда больше людей, потому что бронза стоит дорого. Она всегда стоила дорого и была очень сложна в обработке. Ну и, конечно, благоприятная международная, как бы мы сказали, обстановка. Масса соседей Ассирии, как и Ассирия только что, находится в состоянии жесточайшего упадка. И поэтому в 9 веке до нашей эры Ассирия расцветает. Ну и столицей очередного царства в правлении Ашур-Нацирапала II. Опять же, видите, какие имена у них замечательные. Вот кажется смешно, кажется не выговорить. Нет, это Ашур-Нацирапал II. Вот становится город Нимруд, он же город Кальху, который отстраивался невероятно роскошно и невероятно активно. Это знаменитый для археологов очень известный дворец самого Ашшурнасарапала, это крепость Салманасара и так далее. Но вот все это существовало и существовало на подъеме только до тех пор, пока все окружающие не справились с собственным кризисом и не стали восстанавливать собственные государственности в полном объеме. Это, например, тот же самый Египет. К сожалению, поговорить в одном уроке о возвышении и падении и Новой Ассирии, и Нового Вавилона одновременно у нас точно не получится, потому что это будет невероятно долго. Поэтому продолжение у нас будет в следующей части.